Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 12 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Олег Митваль раскрыл детали нового санкционного списка США. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать почетное звание «Заслуженный журналист России». И Ростуризм запретил туроператорам продавать путевки на морские курорты Египта.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня средства массовой информации со ссылкой на Олега Митваля говорят о деталях нового санкционного списка США. Политик утверждает, что в перечень попадает Сбербанк, и теперь компании могут перекрыть возможность заимствования и перевода денег. В то же время Митваль подчеркнул, что это не окончательный вариант списка. На сегодня в нем 568 физических и юридических лиц, в основном крупные банки и их дочерние предприятия: ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Глобекс и другие. Митваль давал комментарий телеканалу «Дождь» и рассказал, что этот документ, на который теперь все ссылаются, ему передал источник во внешнеполитических кругах. Еще про список. По словам Митваля, там много государственных нефтегазовых компаний, в том числе дочерние предприятия «Роснефти», «Газпрома», «Рособоронэкспорт» и концерны «Авиаприборостроение» и «Орион». Там есть и частные компании, в том числе, к примеру, «Сургутнефтегаз» и дочерние предприятия «Новатэка». Дмитрий Белоусов, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с нами на прямой связи. Дмитрий Рымович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Песков сегодня уже говорил, что любым предварительным спискам верить не стоит. И все-таки можно ли сейчас говорить о некой глобальности этих санкций, февральских санкций, о которых так долго говорят уже?
Ну, как сказать, есть довольно давно списки, они штука такая, выполняемые и сокращаемые. Был внесен уже довольно давно, в августе этого года, проект закона, в соответствии с которым эти санкции вводятся. Причем этот закон прошел, соответственно, Конгресс. Дело здесь главное, что произошло, что эти все списки и так далее, да, они вводятся уже не указом президента, а законом американским. Поэтому значительно сложнее, соответственно, отменять. Направлены они против трех российских компаний. Точнее как, вторая их особенность важная, да, что они направлены не только против российских компаний или против американских компаний, да, они направлены, ну, это закон США, да, они направлены против любых контрагентов российских компаний, например, немецких инвесторов, которые вкладываются в «Северный поток». То есть американцы свою национальную юрисдикцию рискнули и смогли, поворчали их европейские партнеры и съели, в общем-то распространили за пределы национальной территории. Это серьезная и неприятная новация. Значит, санкции эти ориентированы на оборонку, ну, значит, широко понимаемых родственников и знакомых кроликов, тех, кто ее кредитует. Здесь я больших проблем не вижу, потому что там есть естественный ответный ход. Это создание спецбанка, который эту оборонку будет финансировать. И, собственно говоря, который будет кредитоваться за счет Банка России. Дело с концом. Вот оно и для наших банков безопаснее, и оборонки лучше, и секрет соблюдется. Вот, значит, гораздо неприятнее следующая цель – это ТЭК, где впрямую ставится задача остановки инфраструктурных проектов. В первую очередь они почти... И здесь есть конкретный американский просто интерес финансовый, что они сами хотят залезть на газовый рынок Европы с более дорогим своим газом. Для этого нужно, чтобы там просто объемы сократились, объемы поставок. Вот. А может и со сланцевой нефти. Соответственно, значит, под удар попадут проекты и компании, связанные с Северным и с Турецким потоком. Чем Северным потоком ситуация довольно жестка, с Турецким там чуть получше. Вот, следующий, кто поименован, но не, как бы там не вполне понятно, как оно там будет работать, это металлурги. Не просто упомянуты в списках. Значит, как одна из опор называемого олигархического режима. Там формулировки стеснения нету. Вот. Ну и, наконец, последняя такая четвертая, такой мезонин на трехэтажном доме. Это, поскольку в России приватизация по определению неправильная, компании, участвующие в неправильной приватизации, будут тоже подпадать под санкции.
Вы сказали, приватизация неправильная с точки зрения американцев.
Ну да, да, конечно, все с точки зрения американцев, да, там вот. Вот, значит, что для нас это значит? Для нас это значит существенное недоиспользование газового потенциала газового экспорта, вероятнее всего. Вот, то есть нам, да, мы частично переориентируемся на Китай. Да, мы, видимо, вопреки давлению, часть все-таки в определенной мере на юг газ продвигать будем, потому что там есть большая заинтересованность со стороны средиземноморских стран. С северным потоком ситуация поглубже. Вот. Соответственно, у нас, да, на первом этапе, естественно, значит, первое, что произойдет вот быстро, видимо, это эти ребята будут гораздо осторожнее инвестировать, гораздо быстрее извлекать капитал. Нам сейчас эта ситуация не очень опасна, потому что цены на нефть высокие, у нас платежный баланс, он балансируется сейчас за счет торгового. Если бы цены были порядка 40, ситуация была бы жестче. Вот, это, с другой стороны, можно ожидать, что к нам вернутся деньги наших ребят, которые сейчас растырены по офшорам, включая офшоры, находящиеся в юрисдикции американской формальной. Вот, соответственно, там ситуация взаимно пригашена, но определенные проблемы с капитальным балансом у нас могут быть в этом, ну, в 18-м, может, 19-м году. Дальше 19-й, 20-й, там, 21-й годы и дальше – это проблемы, нарастающие проблемы с экспортом газа и, может быть, с экспортом нефти.
Слушатели,
да. Цена вопроса суммарно не очень высокая. Ну, сразу скажу, где-то 0,2-0,3% ВВП в год, но, в общем-то, это довольно надолго.
Наши слушатели задают вопросы. Виталий пишет, если списки окажутся правдой, что будет с рублем и экономикой? Можно ли говорить, что рубль, к примеру, обвалится?
Маловероятно, я еще раз повторяю, что у нас сейчас возможный отток от хеджирования, так сказать, рисков стороны западных компаний будет компенсирован, скорее всего, возвратом наших денег. Во-вторых, нефть высоко.
И еще один. Вот. Да, на еще один вопрос тогда.
С обвалом экономики уже сказал. Поэтому 18-й... А дальше это будет просто подпрессовка такая, которая нам не очень дает. У нас, я бы сказал, что у нас останется экспорт нефти и газа примерно на нынешнем уровне. Потому что Минэкономики и остальные уважаемые граждане, они планировали резкий рост экспорта газа. Вот резким ростом, видимо, придется что-то корректировать.
Ну, еще один вопрос. 413-й пишет. А простые граждане как-то пострадают, как он пишет, от этих списков буржуев?
Да нет, вряд ли. Ну, то есть, как экономика притормозит, это нехорошо. 0,2-0,3% ВВП. Ну, это не очень приятно. Вот коррекция рубля вряд ли будет очень сильной. Цены на нефть на нас влияют сильнее. Поэтому я бы сказал, что основные неприятности мы пережили в 2014-2015 годах.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Белоусов, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, был с нами на прямой связи.
Срочная новость.
Заявление Дмитрия Медведева. Пенсии, стипендии и зарплаты нужно защитить от скачков мировой конъюнктуры. Как срочную новость сейчас подает агентство ТАСС. Еще одна новость из Государственной Думы. Там в первом чтении принят законопроект о возможности признания СМИ иноагентами физических лиц.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера в ходе встречи главы государства и руководителей российских печатных СМИ и информационных агентств президент России Владимир Путин поддержал идею создать почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации», и такое поручение, как было сказано, сформулирует для администрации президента. Речь идет о том, что сейчас журналисты награждаются званием «Заслуженный работник культуры» или даже «Заслуженный связист», а в принципе это не совсем соответствует обычно тому, что журналисты делают. И вот на этом фоне прозвучало предложение создать отдельное звание заслуженного журналиста Российской Федерации. Путин говорит, что он эту идею поддерживает и даже будет формулировать для администрации президента соответствующее поручение. Значит, в ближайшее время нужно уже ожидать появления в Российской Федерации людей, у которых будут соответствующие то ли значки, то ли дипломы. Но звание заслуженного журналиста Российской Федерации в ближайшее время должно, получается, появиться. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8, телеграм говорит МСК-бот. Ну вот, видимо, за заслуженными журналистами еще народные журналисты Российской Федерации могут появиться. Но давайте все-таки к тому человеку, который инициировал этот разговор, Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, он с нами на прямой связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну а зачем нужны эти звания? Ну вот в 90-е годы, сразу после Советского Союза, говорили, ну кому нужны народные артисты? Народные артисты получают народную любовь и без званий.
Это все правильно, но все-таки нужны и народные, и заслуженные артисты. И существует перечень из 30 профессий, где существуют почетные звания заслуженных людей, и это особенно важно для ветеранов. Не для нас с вами, мы еще, может быть, когда-нибудь на пенсии, если доживем, будем об этом думать, а это важно для ветеранов, потому что это знак признания, это достаточно высокая награда, это государственная награда, поэтому ради ветеранов я это и сделал.
Но тут же зазвучали вопросы, мол, ну как-то ведь в других странах люди живут, и не бывает у них заслуженных журналистов, к примеру, Германии или Соединенных Штатов Америки.
У них свой менталитет, а у нас свой. Вот у нас существует такая история, значит, в принципе, наверное, почему бы ей не быть. Понимаете, я же, у нас общественная организация, да, я собираю мнение людей, членов нашей организации. На съезде 12-м...
Алло, Владимир Геннадьевич?
Да, меня слышно сейчас. Я говорю, что на съезде Союз журналистов, на котором я был избран председателем, да, почти каждый выступающий человек говорил о том, что хотелось бы, чтобы появилось звание заслуженный журналист России. Я собрал, можно сказать, социологию с наших членов Союза и сказал об этом вчера президенту. И президент это поддержал. Но разве это плохо?
Вопрос, за этим званием будут стоять грамоты почетные или какие-то льготы и деньги?
А вот этого, если честно, я еще пока не знаю, потому что нужно будет разработать, наверное, специальное положение об этом. Но, в принципе, там президентским указом должны быть изменения внесены в этот указ о наградах и званиях. Это такой большой указ президента о наградах и званиях. И туда будут внесены именно изменения в формате появления нового звания «Заслуженный журналист России» или «Заслуженный работник средств массовой информации». Еще пока с этим не определились. А дальше мы должны будем разработать совместно, может быть, с правительством эту логистику, каким образом мы будем собирать в регионах предложения о том, кого бы стоило наградить, как будет отфильтровываться эти предложения, как дальше это будет продвигаться, и дальше кто это будет награждать, каким образом это будет награждаться, и какие, может быть, даже действительно льготы будет нести это звание, пока об этом я вам сказать не могу.
Ну вот даже про артистов в свое время довольно много говорили, но про журналистов этот вопрос, наверное, даже более актуален. Заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный перед кем? Что называется, перед аудиторией или перед государством?
Конечно, перед аудиторией. Конечно, перед аудиторией, потому что главное, так сказать, отличие журналистов – это количество людей, которые его смотрят, слушают или читают.
Ну вот вы понимаете разницу, когда говорят, кто-то журналист, а кто-то пропагандист?
Я понимаю эту разницу. Каждый по-своему, в принципе, наверное, понимает эту разницу. И в каждом средстве массовой информации есть свое направление деятельности, есть государственные средства массовой информации, есть частные. Очень легко обвинить человека, мнение которого вам не нравится, в том, что он пропагандист. Это действительно очень легко. А попытаться выслушать, понять и из разнообразия мнений, высказанных в разных СМИ, сложить свое собственное мнение, это, наверное, гораздо труднее.
Скажите, вот по вашему ощущению, теперь, когда ваша идея принята Путиным, как быстро будут разработаны все документы? То есть, когда появятся первые заслуженные журналисты?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, в этом году. Да? Может быть, это произойдет достаточно быстро, может быть, к лету. Я не знаю, с какой скоростью продвигаются эти процессы бюрократические через администрацию и дальше. Главное нам было запустить этот процесс, и я действительно выразил общее мнение наших коллег, особенно ветеранов. Вот, это сработало, я очень этому рад. А дальше посмотрим, как это будет развиваться, а дальше мы будем уже разрабатывать логистику того, как это будет происходить и как люди будут награждаться.
Спасибо, Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. Вчера именно он на встрече с Владимиром Путиным выступил с идеей создания почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». Президент Путин идею поддержал, и, как сказано сегодня в сообщениях, такое соответствующее поручение будет сформулировано для администрации президента для дальнейшей последующей работы по введению, что называется, в реальность, по появлению этого звания в России.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну вот, двоякие мнения у нас сейчас через Телеграм, напомню, «Говорит МСК-бот», через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Виталий пишет у нас насчет некоторых журналистов. Мнение, что они не журналисты, а защитники режима, и потому мнение про защитников журналиста, читай, будет двоякое. Мих пишет, дальше будет так. Отказался от заслуженного, стал иностранным агентом и получил грант от Фонда американской демократии. И 103-й пишет, интересно, а почему у нас нет, к примеру, заслуженного дальнобойщика России, заслуженного перед всем народом, который пользуется товаром, перевезенным дальнобойщиком. Но тут тоже возникает вопрос. Есть заслуженный работник транспорта. Насколько я понимаю, так или иначе существует какое-то звание на этот счет. А вот с журналистами получалось иначе. Либо заслуженный работник культуры, либо заслуженный связист, что не совсем точно. Следующая тема. Ростуризм запретил операторам, как выясняется, продавать путевки на морские курорты Египта. И вроде как в Египет-то поехать можно, отдохнуть в Каире можно, но доехать до Хургады или Шарм-эль-Шейха получится вряд ли. Елена Сутермина к нам присоединяется, председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки получается, Египет не открыт?
Нет, это не соответствует действительности.
А как на самом деле?
На самом деле, с 2 января указом президента внесены изменения, и теперь разрешается, вы знаете, что у нас есть авиасообщение с Каиром, разрешено, оно с 1 февраля возобновляется, и туроператоры имеют право формировать туры в Арабскую Республику Египет, но на базе регулярного авиасообщения с Каиром. То есть могут туристы лететь в Каир, а затем уже добираться там автобусами или как. Я думаю, что, может быть, весенний уже созреет, какие-то авиакомпании, может быть, будут предлагать чартерные рейсы. Пока чартерных рейсов нет.
Ну вот в сегодняшних сообщениях как раз и говорят, ссылаясь на ведомство, собственно, на Ростуризм, что только в Каир, только в Египет, а дальше это часть туристического продукта, которая относится к наземным услугам, а все остальное, мол, дескать, недопустимо. Но что, мол, они не смогут от Каира-то до Хургады добраться?
Нет, ну там местными, пока имеется в виду, авиаперелета нет. Вот на сайте Ростуризма это опровергается, потому что 12 января есть сообщение о том, что в СМИ, что появилось, что Ростуризм запрещает продажу тура в Египет, кроме Каира, то Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности. То есть они могут делать туры, формировать, только единственное, они будут, естественно, дороже, потому что не будет чартерного перелета на курорты.
С вашей точки зрения, насколько своевременно это решение, насколько безопасно сейчас ехать в Египет?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, сейчас значительно ситуация улучшилась, поэтому и разрешили авиаперелет в Каир, но я бы пока туристам советовала немного все-таки подождать. К сожалению, еще продолжаются вылазки террористические, немножко там напряженная обстановка, поэтому я думаю, что лучше повременить, и уже можно будет ехать, когда и откроются чартерные рейсы, потому что, конечно, там, где морские курорты, они стараются больше безопасности, но могут быть какие-то, могут внутри проблемы при перевозке из Каира, понимаете, там автобусные парки в каком что состоянии, пока только начинается туркомпания, до этого вообще турами не занимались, то сейчас они будут анализировать, какая ситуация. Я бы советовала пока повременить.
Но, уж если мы заговорили об этом, повременить как долго?
Ну, я думаю, что реальнее, ну, может быть, в летний-осенний период.
Спасибо.
Однозначно нет.
Спасибо, Елена Сутурмина, председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Итак, можно все-таки добраться до Хургады или Шарм-эль-Шейха, по последним данным, но лететь все равно придется в Каир, значит, лететь будет дороже. 737, ну, то есть, в смысле, не лететь, а добираться, в принципе, до Хургады будет дороже. Регулярные рейсы только разрешены на сегодняшний день. Елена Сутурмина говорит, что надо все-таки подождать развитие ситуации, последить за ним. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны люди, которые уже рассматривают для себя вопрос, может быть, кто-то пытался связываться с туроператорами для того, чтобы вот подобрали этот тур из России через Каир, к примеру, до Хургады. Что у вас получилось из этого, Никитес, пишет Лосев, может, лучше в Крым, там все-таки поспокойнее, может быть, и лучше в Крым, но мы как раз сейчас обсуждаем не направление крымское, мы обсуждаем египетское направление. 413-й настаивает, что будет продолжать летать через Минск. Вы пытаетесь... подождите, стоп, зачем же вы звоните, если вы собираетесь летать и дальше через Минск? Ну, давайте попробуем. 7373948, здравствуйте. Итак, через Минск.
Владимир, да, я пытался через тест-тур.
То есть все-таки не через Минск?
Да, да, потому что там дороже, на самом деле, на 10-15 тысяч рублей. Но у тест-тура еще пока нету вот эти все вкладок, и они не предлагают, они даже аэропорт Каир не предлагают.
А когда это было?
А вчера.
Буквально вчера, то есть даже вчера?
Да, то еще... есть они еще не перестроили, у них Хургада стоит, Шарм-эль-Шейх, но это все по-старому, у них даже не стоит Каира, чтобы выбрать отель, и я выбираю отели на ближайшие 10 дней, нет никаких вариантов, ноль.
Понятно, спасибо. Вот видите, человек говорит, что он попробовал, и у него не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы тоже попробовали спланировать свою поездку через туроператора в Египет, что у вас получилось? 7373948, этот номер набирайте. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Тоже можете писать, пока мы следим за лентами новостей. Срочное сообщение со ссылкой на кабинет министров Германии. Германия и Евросоюз заинтересованы в сохранении транзита газа из России через Украину. Это заявление сейчас появляется на лентах новостей. Ссылаются на официального представителя немецкого кабинета министров Штефана Зайберта. Коммерческие решения могут иметь последствия для государства в регионе, поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов Евросоюза, чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа. Это срочное сообщение по поводу позиции Германии и Евросоюза насчет транзита газа из Европы. Луноход. Возвращаемся к рассказам о том, что Ростуризм запретил туроператорам продавать путевки на морские курорты Египта. Получается, что вроде как не запретил все-таки. Просто нужно обязательно выдерживать одно важное условие. Лететь нужно регулярным рейсом исключительно в Каир. А уже оттуда добираться до Хургады или в Шарм-эль-Шейх. Луноход пишет, что никогда не рассматривал Египет. А нам нужны люди, которые рассматривали Египет, которые, может быть, рассматривали Египет теперь уже, когда было объявлено, что Египет открыт, и попытались организовать себе поездку. Что из этого получилось? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот этот вопрос рассматривался, но вот, по всей видимости, открытие Каира — это только часть такая реверанса в пользу Египта, но полной безопасности еще все-таки нельзя рассматривать. Обострение в Сирии, опять очередное, в Идлибе. Поэтому, возможно, в ближайший год, возможно, какие-то организованные теракты все-таки. Туда в ближайший, правильно специалист сказал.
Ну, то есть, тогда возвращаясь к тому, о чем мы говорили, вы точно туда не собираетесь и не собирались?
Нет, вот мы постоянно, вот когда начали разговор о том, что откроется, но вот из-за того, что не открывается Хургада, это значит, что безопасность в Хургаде для русских обеспечить не удается полностью. Никто
подождите,
гарантии не дает.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что как-то вот буквально через полчаса, к примеру, прозвучит сообщение, Хургада открывается для чартерных рейсов, вы скажете, ну тогда другое дело, тогда все безопасно.
Ну да, значит, это вы знаете, это же сообщение в том числе и от нашего правительства. То есть, если правительство нам напрямую говорит, что опасно ехать, то трудно предполагать, что мы больше знаем.
Но правительство не говорит, что опасно. Оно как раз говорит, что можно ехать, но только через Каир.
Каир. В Каир. Смысл в том, что аэропорт в Каире безопасен.
Понятно, спасибо. Дождемся новых сообщений, к примеру, открытия Хургады, говорит наш слушатель. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 января, 14 часов 36 минут. В студии Юрий Будкин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что один из вариантов стимулирования граждан к раздельному сбору мусоров, когда придется просто заварить мусоропроводы. Коньяку предрекли резкое подорожание уже в этом году, и государство собирается финансировать часть затрат продюсеров на иностранный прокат отечественных фильмов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но прежде чем мы начнем говорить о возможности заварить мусоропроводы, новости, которые приходят в эти минуты на ленты агентств ТАСС и РИА Новости. По ТАСС, а нет, по РИА Новости, цитирую, американский актер Джонатан Шек обвинил итальянского режиссера Франко Дзефирелли в сексуальных домогательствах. Актер рассказал журналу People, что этот инцидент произошел аж в 1992 году, когда Шеку было 22 года. По словам актера, во время съемок в фильме «Воробей» он подвергался домогательствам и сексуальным надругательством со стороны Дзефирелли. Подробности в ближайших информационных выпусках, ну уж точно в журнале People найдете, если будете читать. Теперь к Сергею Донскову. Да, министр природных ресурсов и экологии России вчера сказал, что один из вариантов стимулирования граждан к раздельному сбору мусора, когда придется просто заварить мусоропроводы. Председатель комитета Государственной думы по ЖКХ Галина Хованская уже сегодня, когда мы дозвонились до нее, в интервью радиостанции «Говорит Москва», сказала, что, по ее мнению, проблему можно было бы решить менее радикальными способами. Людей можно стимулировать, это цитата, и без всякого заваривания мусоропровода, определив через мусоропровод какой-то функционал. Ну, это когда, к примеру, только отходы продуктов можно через мусоропровод, а все остальное, к примеру, выносить. Такова идея Хованской. Дмитрий Тукнов, председатель Ассоциации Союз Организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами. Председатель Ассоциации Союз Ресурс с нами на связи. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее Донского?
Я полагаю, что эта идея не профессионала, потому что системы управления качеством сырья, а отходы для переработки являются сырьем, это не является решением. Я думаю, что оно продиктовано какими-то сиюминутными ситуации,
Хорошо. Выйти. Тогда мы возвращаемся, собственно, к идее, не идее заварить мусоропровод, а идее раздельного сбора мусора. С вашей точки зрения, это же психологическая проблема. Даже если вы поставите разного цвета урны, люди вряд ли будут вот так сразу сортировать мусор.
Ну, если мы говорим о неких технологиях, то, например, американцы для того, чтобы решить эту проблему, ввели обязательную установку диспоузеров, измельчителей. То есть все пищевые отходы уходят в канализацию. И там они отделяются, как твердая фракция. Тем самым выборка вторичных ресурсов, а цель раздельного сбора именно вторичные ресурсы, 5% увеличилось до 70%, а по некоторым фракциям и до 80%.
Ну вот у нас как это, как у нас это можно сделать?
Вы знаете, вот все руководители ратуют за инновации. По-русски это нововведение, поэтому нужно определить, что будет новое и когда это введется. Нам необходима обязательная комплектация зданий и сооружений системами управления отходами. Например, те же измельчители, удаляющие из бытовых отходов пищевую фракцию, должны в обязательном порядке ставиться на кухне при строительстве дома. Что это значит? Это начинает, значит, с какого-то года надо перестать строить, проектировать неправильно. Что касается мусоропроводов, есть решение двухствольные мусоропроводы. чтобы разделять загрязненную пищевыми отходами фракцию от незагрязненной.
Хорошо, один ствол, я понимаю, один ствол мусоропровода сколько стоит?
В пересчете на квадратный метр жилья это порядка нескольких десятков рублей. 10-15 рублей.
Соответственно, измельчитель легко, если разделить на квадратный метр, там вообще копейки будут.
Вообще копейки. Поэтому проблема здесь глубже. Проблема здесь в том, что самым незаинтересованным в создании отрасли обращения с отходами является эколог. Потому что эколог зарабатывает по принципу «дай денег, а то закричу». Налицо конфликт управленческих задач. Отсюда чиновники от экологии не заинтересованы, так сказать, в нормализации ситуации. Что бы они ни говорили, какие бы решения ни предлагали.
Спасибо, Дмитрий Тукнов, председатель Ассоциации «Союз Ресурс», был с нами на прямой связи. Павел Галкин тут же спрашивает, за чей счет установка этих устройств? Потом многие пишут о том, что в доме заварили давно мусоропроводы. Вот луноход пишет, не заметил, чтобы... заварить-то заварили, но что-то незаметно, чтобы раздельно стали мусор собирать. Но главное, запаха нет. У нас вот не заварили, но запаха тоже почему-то нет. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Сергей Донской, он министр природных ресурсов и экологии, говорит, что стимулировать граждан к раздельному сбору мусора нужно, но, может быть, для того, чтобы сильнее стимулировать, надо просто заварить мусоропроводы. Куда вы денетесь? Понесете все равно к этим разноцветным, соответственно, корзинам, в которых разные... Так, стоп, что это? Вот смотрите, срочное сообщение. Следствие просит арестовать водителя автобуса, который въехал в переход на Славянском бульваре в Москве. Это сообщение из суда. Подробности в ближайшее время. Возвращаемся к истории с раздельным сбором мусора и возможным завариванием мусоропроводов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег из Москвы. А у нас вот в доме некоторые мусор просто в лифт ставят. А мусоропровод у нас функционирует. А еще будут в окошки выкидывать. Вот такие варианты.
Ну, как-то вот в других домах, ведь где нет мусоропроводов, не везде. Ну, вот я часто встречаю такие дома, и что-то не валяется мусор вокруг.
Ну, я в Москве живу, в общем-то, вот там, где метро Ховину построили. Такой современный район, молодежный, я бы сказал.
Не, ну, просто вот, понимаете, пятиэтажек же много, и оттуда не выбрасывают из окна мусор, а вы говорите, будут теперь выбрасывать и в девятиэтажках, к примеру.
И в лифт будут ставить, уже ставят давно, в моем доме.
Но в других домах не ставят. Я вот к чему? Почему они вдруг начнут это делать, если не делают? Ну, разве что вот в вашем доме бывает такое встреча. Не, отдельные люди, отдельные недостатки у нас есть. С этим никто не спорит. 7373948, телефон прямого эфира. Некоторые и просто за дверь выставляют. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. Я даже готов собирать раздельный мусор, только... А что с ним будут делать в дальнейшем? Они отчитались об этом?
А как они должны... Подождите, а как они должны перед вами отчитаться? Нет. Вы скажете, а я не верю.
Нет, ну хорошо, мы собирать будем раздельно мусор. А
ну его, соответственно, раздельно... Дальше? Подождите.
Опять
ну...
так же он будет на полигонах складываться в разные кучи?
Нет, его раздельно будут перерабатывать, когда договорятся с местными жителями о размещении мусороперерабатывающих заводов. Когда и если договорятся.
Это, значит, сначала на нас, с нас хотят потребовать.
Нет, смотрите.
Надо сначала заложить
перерабатывающие
заводы.
Ваш подход, он выглядит забавно. Мы не начнем раздельно собирать, пока не раздельно перерабатывать
не
будут.
Я готов. Даже
ну так сейчас, давайте начнем.
А что с ним будет, вот если их заводов сейчас нет? Ну хорошо, будем собирать. Куда это будет складываться? Складироваться просто?
Понятно, спасибо. Пока не построят завод, все равно, видите, логика, она остается. Вот пока не построят заводы, бессмысленно собирать мусор. Но их собираются строить и собираются вводить раздельный сбор мусора. А мы сейчас говорим, нет, давайте не будем раздельно собирать, пока не построят. В общем, немного странно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в эту идею верю всем сердцем.
Какую из?
Сейчас позвольте. Ну, в раздельный сбор мусора. Я живу в Подольске, возле нашего дома стоит большой контейнер для того, чтобы люди сбрасывали туда мешки с отходами. И рядом стоят два контейнера для пластика и для картона. Вот, они уже месяц стоят.
Давно переполнены, я хотел сказать, у нас тоже так же.
Но их вывезли недавно. Потихоньку система отлаживается, и заводы перерабатывающие они действительно...
Вы, уже... Тут смотрите, тут другая история. Донской говорит, надо, чтобы нас, что называется, ускорить наше привыкание к раздельному сбору отходов, надо бы заварить мусоропроводы. Сработает?
У нас в новом доме все мусоропроводы закручены. И это никак не влияет на ситуацию. Это, может быть, немножечко, конечно, ускорит процесс, но в целом движения, которые сейчас осуществляются, они верные. И мы потихоньку придем вот к такому же раздельному сбору мусора, как в Финляндии, допустим.
Когда мы там отдыхали. Понятно. Вряд ли в этом помогут заваренные мусоропроводы, тем более, что у большинства они либо заварены, либо закручены уже и так. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Я, честно говоря, не очень понимаю, что мешает гражданам валить все в одну кучу на этих, так сказать, сортировочных пунктах.
Ну, должно мешать что-то в голове.
Ну да, но я просто это будет такой протест, что заварили, значит, мы будем вот так. Я считаю то, что, во-первых, нужно сначала с высокоопасными отходами, батарейками и этими самыми ртутными лампами разбираться. Как? То есть, если там я собираю, допустим, я лично собираю в бутылку эти батарейки.
А куда вы потом? Вот у нас раньше во дворе было, а теперь нет.
Места есть. Если бы я пришел из эту бутылку, там, не хотя бы даже пачку батареек условно, то это даже бы стимулировало детей с пола подбирать просто. Вот, чтобы как-то вот в этом смысле проводилась работа.
Надо не заварить мусоропровод, а наоборот стимулировать, чтобы за собранный раздельно мусор что-то давали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
344-й пишет, из пищевых отходов в конце концов можно делать компост, развозить земляных червей, повышать плодородие сельскохозяйственных земель, все это бесплатно, а в канализацию спускать бред. Предложивший такое не может называться экологом. Это взгляд 344-го, у эколога другой взгляд. 810-й подтверждает, что есть люди, которые регулярно выбрасывают мусор из окна, бывало даже пару раз и в лифте находил, и на первом этаже. Он пишет, что живет в Химках, в семиэтажном доме, и мусоропровод в этом доме есть и до сих пор работает. Следующая тема. Крепкий алкоголь, коньяку предрекают резкое подорожание в этом году. Минимальная розничная цена может вырасти более чем на треть, составить за пол-литра 500 рублей. Это слова руководителя департамента пищевой и перерабатывающей промышленности в Минсельхозе Евгения Ахпашева. Мы будем инициировать, то есть они говорят, мы это будем инициировать, хотим предложить 500 рублей за пол-литра. Цена на коньяк. Ирина Бушина, председатель Союза производителей коньяка, она с нами на прямой связи. Ирина Александровна, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну, это же коньяк подорожает, как минимум на треть, если мы говорим про дешевый.
Нет, коньяк подлинный, а что такое дешевый коньяк?
Ну, вот который 500 рублей будет стоить.
Ну, это уже будет не дешевый коньяк, это будет настоящий подлинный коньяк. Это уже можно будет точно гарантировать, что это коньяк.
Сейчас цена 371 рубль, и это гарантировать нельзя?
В принципе, нет.
Объясните, почему?
Почему нельзя гарантировать?
Ну, да, почему нельзя сейчас, и почему мы сможем гарантировать, если будет 500?
Потому что минимальная цена, которую мы предполагаем, что она должна быть в рознице, да, составлять 500 рублей, это цена, которая уже не ниже такой некой совокупной величины производственных затрат, то есть всей себестоимости и налогов. Вот дешевле произвести и назвать продукт коньяком, просто невозможно. Это, знаете, как если бы нам предложили с вами черную икру, полкило черной икры за 371 рубль. Ну, я думаю, что мы с вами бы ее не приобрели, потому что были бы уверены, что это фальсификат.
То есть сделать коньяк сейчас, пол-литровую бутылку подготовить для продажи, стоит примерно 500 рублей.
Да.
Понятно.
Да, в рознице уже.
Да, я понимаю. Вот представитель Минсельхоза еще говорил о том, что доля поддельной продукции на рынке сейчас достигает 60%. Неужели действительно так много?
Ну, по подсчетам нашего союза, порядка 30% на рынке фальсифицированного коньяка.
А как может быть на рынке фальсифицированный коньяк, учитывая, что работает вот эта система, по которой чуть ли не каждую бутылку учитывают на кассе? То есть получается, что все это продают не в магазинах?
Нет, не совсем так. Я понимаю, что система, о которой вы говорите, это ЕГАИС, да?
Да.
Вы ее имеете в виду. Но у системы ЕГАИС есть своя задача, с которой она успешно справляется. Это действительно, где учитывается каждая бутылка, эта система призвана победить контрафактную продукцию. То есть та продукция, которая произведена без лицензии, из которой не уплачены налоги. Победить фальсификат эта система не может, да и такой задачи она перед собой никогда не ставила. А вот победить фальсификат, который есть на рынке, может как раз вот такая мера государственного регулирования, ценового регулирования, это минимальная цена.
Это означает, что у нас проблемы с минимальной ценой вообще на крепкий алкоголь или вообще на алкоголь, или это чисто проблема коньяка?
Вы знаете, ну, я думаю, что это касается как бы всех напитков, но у коньяка, это совершенно верно, это наиболее актуальная такая проблема именно для производителей коньяка. Потому что вот недобросовестные производители как раз пользуясь экономической ситуацией, некой покупательной способностью, готовы предложить сразу рынку более низкую цену за продукцию, да, и которая произведена, конечно же, из сырья не виноградного происхождения. И поэтому имеет более низкую стоимость.
Спасибо, Ирина Бушина, председатель Союза производителей коньяка, коньяка, которому предрекли в подорожание в 2018 году. Речь идет о том, что минимальная цена на коньяк должна быть к концу этого года за пол-литра в 500 рублей. Ирина Бушина подтверждает, что легальное производство коньяка приводит только к такой цене. Все, что дешевле, скорее всего, фальсифицировано.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения о том, что государство собирается финансировать часть затрат продюсеров, кинопродюсеров на иностранный прокат отечественных фильмов. Чиновники решили, что русские фильмы, я цитирую по газете «Ведомости», должны влиять на умы жителей не только России, но и других стран. Государственный фонд кино теперь должен будет следить, чтобы у отечественного кино росла и зарубежная аудитория. До сих пор эффективность работы фонда кино оценивали по доле зрителей, которую получала в российских кинотеатрах отечественное кино, в кинотеатрах, в которых традиционно доминирует Голливуд. А вот с 2018 года собираются учитывать и число иностранных зрителей. Ссылаются на Антона Малышева, исполнительного директора фонда кино, который подтвердил, что теперь показатель этот должен будет еще и расти. Интересно, что пока у чиновников нет вообще точных данных, как пишет газета «Ведомости», сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом, но требовать роста этой цифры они собираются. Андрей Василенко, продюсер и член Американской академии телевизионных искусств и наук, он с нами на связи. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый.
А как можно вообще охарактеризовать сейчас прокат нашего кино за границей? Или за граница, как правило, это что-нибудь типа, скажем, Белоруссии или Казахстана?
Ну, в первую очередь, конечно, российское кино представлено в странах постсоветского пространства. И там имеет, ну, даже я бы сказал, занимает доминирующие позиции, хотя нужно отдать должное соседям Российской Федерации, там тоже, конечно, национальный кинематограф растет. Поэтому появляется, ну, если брать, например, Казахстан, то там появляется все больше и больше фильмов местных, локальных. В принципе, аккуратно российское кино заходит в Китай, но пока там говорить, скажем так, о каком-то серьезном росте не приходится.
Если государство собирается помогать деньгами в этом смысле, то что оно может сделать?
Ну, смотрите, ну, давайте вот разберемся с этой вот инициативой, скажем так, да, законодательной, то есть связанной с тем, что позволят продюсерам, да, тратить часть полученного государственного финансирования на рекламу картин за рубежом и включат, скажем так, в ключевые показатели эффективности число зрителей, которые посмотрело вот ту или иную российскую картину, да, за рубежом. Очень, вы знаете, спорный на самом деле вопрос, потому что то густо, то пусто у нас, знаете, вот как бы мы всегда падаем в какие-то крайности. Вот, потому что тут нужно обратиться, с одной стороны, и к качеству фильмов, в актуальности, как актуальности этих картин для той или иной аудитории, потому что аудитория Евросоюза, да, и аудитория стран постсоветского пространства, ну, довольно разная, в том числе и ментально. Поэтому то, что понятно в Казахстане, может быть абсолютно неинтересно в Евросоюзе. С другой стороны, эти деньги можно было пустить, опять же, на развитие инфраструктуры внутри Российской Федерации. Здесь нужно отметить, что вот на 2017 год, согласно цифрам, российский кино собирает всего 20% в прокате, занимает по финансам. То есть это
20% от затрат вы имеете в виду?
Ну, вообще 20% от всего российского проката, ага. Да, и тех денег, которые зарабатывают прокатчики в России, вот там примерно, ну, с учетом всего заявляемого, оптимистичного роста, ну, около 20%. Вот, по этим цифрам. То есть это, в принципе, конечно, немного. Вот, но связано это, в первую очередь, с нехваткой инфраструктуры, потому что понятно, что сегодняшний зритель кинотеатров стал старше, это нужно учитывать. То есть это, там, от 25 и выше. То есть 25-35 лет. Подростки в кино не ходят. Или ходят очень мало. Вот, и плюс инициативами, например, в моем уважении к господину Мединскому, да, иногда вызывают вопросы, особенно в связи с тем, что, например, в связи с запретом кинотеатрам уделять одному фильму более 35% показа. То есть даже если будет присутствовать в российском прокате какая-то интересная картина, на которую пойдет и будет ходить, так сказать, массовое население, то тоже можно столкнуться с тем, что кинотеатр не сможет поставить более 35% показа.
Ну вот смотрите, все-таки возвращаясь, я понимаю, но ведь все эти разговоры о том, что надо как-то продвигать наше кино за рубежом, они ведь происходят на фоне прозвучавшего до этого утверждения: наше кино захватил Голливуд, Голливуд заполонил наши кинотеатры. То есть Голливуд это сделал, мы должны сделать что-то подобное в ответ. Мы можем?
Вы знаете, на это существует очень простой ответ. Мы можем выпускать качественное кино, качественную картину, в принципе, на каждый уикенд, то есть еженедельно, как это делает Голливуд. Ну, там типа, например, «Движение вверх», ну, то есть действительно качественное, которое будет собирать кассу. Нет. Вот. Поэтому говорить о том, что Голливуд захватил, ну, Голливуд к этому шел.
Но,
Голливуд
тогда,
к этому
понял.
Относится как к бизнесу, понимаете? У нас зачастую, вот, ну, именно в России, к сожалению, к этому относится как к творчеству. Понимаете, именно.
Ну и вот, давайте тогда, вы упомянули «Движение вверх». Многие уже говорят, что с одной стороны кино хорошее, с другой стороны кино, которое собирает много денег. Но оно соберет деньги за рубежом?
Вы знаете, оно какую-то часть соберет денег, безусловно, за рубежом. Но я бы брал в первую очередь за рубеж, вот как вы отметили в начале разговора, это страны бывшего постсоветского пространства. В Соединенных Штатах, конечно же, ну, какая-то кто-то, может быть, любитель на него поет, но, в принципе, там ожидать кассовых сборов каких-то вменяемых, конечно же, не приходит.
Но, государство может что-то поменять, чтобы, к примеру, вот фильм типа «Движение вверх», он в дальнейшем смог бы прокатываться, скажем, в Европе или в Штатах, просто потому что это хорошее кино.
А вы знаете, у меня к вам встречный вопрос. А зачем, чтобы он прокатывался, допустим, в Европе, что? Если в России не хватает, в принципе, кинотеатров? В России, например, опять же, инициативы Министерства культуры там в борьбе с пиратским контентом, так сказать, доходит до того, что, в принципе, очень медленно развивается сфера онлайн кинотеатров. Понимаете, то есть я бы лучше бы вложил эти деньги в развитие и в доступность российского проката и стран постсоветского пространства в первую очередь. То есть если рассматривать за рубеж, опять же, страны постсоветского пространства, вот сюда надо, да, делать акцент. Там усиливать позиции.
Понятно.
И усиливать, конечно же, современные средства и каналы доставки контента. Ну, под контентом я, естественно, подразумеваю видеоконтент и сеть интернет в данном случае.
Спасибо. Андрей Василенко, продюсер и член Американской академии телевизионных искусств и наук, был с нами на прямой связи. Государство российское собирается финансировать часть затрат продюсеров на иностранный прокат. Как пишет сегодня газета «Ведомости», чиновники решили, что русские фильмы должны влиять на умы жителей не только России, но и других стран. Смотрим за лентами новостей. Следственный комитет объясняет свою позицию, почему они требуют заключения для водителя, просят арестовать водителя автобуса, въехавшего вышедшего в переход в Москве. Следственный комитет утверждает, что у следствия достаточно данных, которые свидетельствуют об исправности автобуса, въехавшего в переход у метро «Славянский бульвар». Другие подробности прямо сейчас в информационном выпуске, потом реклама, потом «Умные парни».